Это радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Православное радио «Радонеж» продолжает передачи. Этот час вещания откроет ведущий научный сотрудник музея-заповедника Льва Николаевича Толстого «Ясная поляна» Татьяна Васильевна Комарова. Мы продолжаем цикл передач, посвященных столетию со дня кончины Марии Николаевны Толстой. Завершает этот час нашего вещания литературная страничка. По традиции, в святочные вечера мы знакомим вас с золотыми страницами отечественной классической литературы. В исполнении Екатерины Краснобаевой прозвучит рассказ Ивана Сергеевича Шмелева «Рождество в Москве». Столетию со дня кончины Марии Николаевны Толстой. У нашего микрофона ведущий научный сотрудник музея Льва Николаевича Толстого «Ясная поляна» Татьяна Васильевна Комарова.
У После выхода в свет Фауста Туркинев писал Марии Николаевне 25 декабря 1856 года, что его радует, что ей понравилась его повесть, и отмечает, что это уже не повторится, что Фауст был написан на повороте жизни. Вся душа вспыхнула последним огнем воспоминаний, надежд, молодости. И в этом, несомненно, большую роль сыграло знакомство с Марией Николаевной, озарившей жизнь писателя своим чистым, искренним чувством, перешедшим в нежную дружбу. Племянник Марии Николаевны Илья Львович Толстой в книге воспоминаний писал, что это была рыцарская дань, которую Тургенев принес ее чистоте и непосредственности. 14 сентября 1851 года на 61-м году скончалась свекровь Марии Николаевны Елизавета Александровна. Последние годы своей жизни она была тяжело больна и очень страдала. Но за несколько месяцев до смерти наступило улучшение настолько, что она смогла нанести визиты соседям, будто желая попрощаться с ними и родными местами, стала гулять в саду, осмотрела новые хозяйственные постройки. В начале августа поехала поговеть в Оптину пустынь и затем погостить в расположенном неподалеку от Оптины имени брата Дмитрия Александровича, где окончила свои земные дни. Ее прах перевезли в Оптину пустынь и похоронили за алтарем Веденского храма рядом с двоюродной сестрой Александрой Ильиничной Остен-Сакон. В письме к братьям Льву Николаевичу Николаю Николаевичу Толстым 24 октября Валериан Петрович писал: «14 сентября ее не стало, а мы остались женой, чтобы вечно оплакивать эту редкую во всех отношениях мать, друга и благодетельницу, что еще убийственно, что мы не успели получить ее последний вздох». Мария Николаевна к этому приписала: «Вы не поверите, какая пустота и тоска у нас в доме без нее. Да, я теперь с каждым днем яснее вижу, что я потеряла в ней редкую мать и друга, которого у меня больше не будет. Она любила меня как родную дочь и не разделяла в своем сердце с Валерианом, которого она боготворила. Рассказывает, что она до последней своей минуты беспрестанно вспоминала обо мне и скончалась в совершенной памяти». Через 5 месяцев после смерти свекрови, 23 января 1852 года, Мария Николаевна родила дочь, которую назвали Елизаветой. В 1857 году Мария Николаевна узнала об измене своего мужа, не смогла смириться с этим и переехала с детьми в доставшееся ей по наследству от родителей имение, расположенное в селе Пирогове Крапивинского уезда Тульской губернии. Здесь она выстроила свой дом. В этом же селе на противоположном берегу реки Упы жил ее старший брат Сергей Николаевич, и Мария Николаевна до окончания строительства дома некоторое время жила у него. Когда дом был готов, совсем небольшой, из 7 комнат с мезонином, она с детьми переехала в него. Для Марии Николаевны это было очень трудное время. Ей было всего лишь 27 лет, на руках у нее было 3 детей, Елизавете 5 лет, родившемуся в 1 год Варваре Николаю 7 и 7. Было очень сложно привыкнуть к своему новому положению, хотя братья и тетенька Татьяна Александровна всячески поддерживали ее. «Молодая жизнь ее была сломлена», — напишет позже в своих воспоминаниях дочь Елизавета Валерьяновна. И она не могла чувствовать себя вполне счастливой. Временами она была неспокойной, нервной, раздражительной. Тогда я этого не понимала, но, вспоминая впоследствии это время, я помню, что она часто грустила и, как всегда, выливала свои чувства в музыке. Иногда, взяв с собой детей, ездила в гости к своим друзьям, Дельвикам, жившим в 60 верстах от Пирогова. Поездка занимала целый день. У нее были 2 лошади, и она сама правила ими, запряженными в шарабан. Принадлежа к высшему аристократическому кругу, не любила визитов и выездов. Светские пустые разговоры не имели для нее никакого интереса. Но Мария Николаевна всегда была очень религиозна. Истинная вера ее никогда не омрачалась сомнениями и помогала ей в трудные ее минуты, писала Татьяна Андреевна Кузьминская, родная сестра Софьи Андреевны Толстой. Прожив год в Пирогове, она на зиму с детьми переехала в Москву, но к концу зимы стала худеть, кашлять, жаловаться на боли в левой лопатке и руке, что вызвало беспокойство братьев и тетеньки. И в сопровождении брата Льва Николаевича с детьми уехала на юг Франции, в Гиер, где лечился их родной брат Николай Николаевич, тяжело больной туберкулезом. Здесь, в сентябре 1860 года, он умер. Это явилось для нее новым тяжелым испытанием. Она очень любила и уважала своего старшего брата, и после его смерти еще острее почувствовала свое одиночество. Здоровье совсем расстроилось, но она нашла большое утешение в оказании помощи одиноким больным людям, приехавшим на лечение, как она и ее брат. Слабая, болезненная, имеющая склонность к заболеванию туберкулезом, не боясь заразиться, она посещала их, стараясь помочь всем сердцем. По многим читала псалтирь. В письмах подруги Любови Антоновне Делик говорила, что часто вспоминает о России, о Покровских просторах, березовых рощах. Здесь хорошо, а в России лучше. Из Гиера она переехала в Виве и, оставив детей с горничной, под присмотром княжны Репниной, вынуждена была поехать на лечение в Одомюкслебе, где состоялось ее знакомство со шведом Гектором Декленом. Моряком, простудившимся в плавании, заболевшим ревматизмом и приехавшим лечиться. По воспоминаниям дочери Елизаветы Валерьяновны, Клен был очень симпатичным, кротким и болезненным. У него болели ноги, ходил он всегда в мягких башмаках, с палкой, был прекрасным музыкантом, играл на скрипке и рояле. Учил латинскому языку сына Марии Николаевны, любил подолгу гулять с ним. Эта встреча имела большое влияние на дальнейшую судьбу Марии Николаевны. 8 сентября 1863 года у нее в Женеве родилась третья дочь, Елена. Она написала об этом тетеньке Татьяне Александровне, которая вместе с братьями была потрясена случившимся и хранила это в тайне. Татьяна Александровна любила свою Машеньку как дочь и очень переживала ее несчастный брак с Валерианом Петровичем. Лев Николаевич по просьбе сестры начал вести переговоры о ее разводе с мужем, который дал свое согласие и составил прошение к архиепископу. Для ознакомления подписи прошение было переправлено Марии Николаевне, но она не дала дальнейшего хода ему, мало надеясь и на счастье с Кленом. Его родственники были против их брака. В письме к Татьяне Александровне 28 января 1864 года из ВВ она писала: «Надо предаться воле Божией. Он направит мою жизнь и соединит нас, ежели будет на то его благоволение, и подаст мне силу перенести новые испытания, быть может, тяжелее всех тех, которые я перенесла. Одновременно брату Сергею Николаевичу, я теперь совсем другая. Поверишь ли, что я чувствую какую-то отраду, отраду слишком много, но приятные чувства, чувствовать себя виноватой перед другими, не иметь этой гордости, раздражительности добродетельной и страдающей невинно женщины. Да, все мы должны пасть так или иначе, на то мы и созданы, но куда это падение нас поведет, в хорошую или дурную сторону, вопрос, и добродетель даром не дается. До свидания, Сережа, приезжай, пожалуйста». Она никогда не старалась оправдать виновностью мужа своего поступка, видя в нем большой грех, строго судила только себя. В 1876 году из Гильденберга она писала брату Льву Николаевичу: «Боже, если бы знали все Анны Каренины, что их ожидает, как бы они бежали от минутных наслаждений, которые никогда не бывают наслаждениями, потому что все то, что незаконно, никогда не может быть счастьем». Ответ на все трудные положения в жизни есть и в Евангелии. Если бы я его почаще читала, когда незаслуженно была несчастлива с мужем, то поняла бы, что это был крест, который он мне послал. Терпевший до конца спасется, а я хотела освободить себя, уйти от воли его, и вот получила себе крест, другой еще почище. Брат Сергей Николаевич в апреле 1864 года вез ее с двумя дочерьми в Россию. Сына Николая Валерьяновича она оставила в Женевском пансионе. Маленькую Елену, крестным отцом, который стал Сергей Николаевич, дал ей свое отчество, поручила кормилице. Возвратившись в Россию, Мария Николаевна поселилась в Пирогове, часто бывая со своими старшими дочерьми у брата Льва Николаевича в Ясной Поляне. Все их очень любили, а дядя Лев Николаевич шутливо называл зефиротами. Монахиня Мария Герасимовна, перед их приездом из-за границы говорила, что из чужих краев прилетели какие-то необыкновенные птицы, которых зовут зефиротами. Рождество 1865 года Мария Николаевна с дочерьми проводила в Ясной Поляне. Здесь с ней произошел случай, о котором Кузьминская писала. «Мы были заняты приготовлением костюмов, чтобы вечером явиться ряжными. Как сейчас помню, Мария Николаевна стояла в комнате Татьяны Александровны. Опершись ногой на стул, что-то наскоро зашивала. когда вдруг она обернулась ко мне и к дочерям своим, которые находились позади ее, и громким, сердитым голосом спросила, кто ударил меня по плечу. Мы с удивлением отвечали, что никто даже не подходил к ней. Мария Николаевна не поверила нам. «Какие глупые шутки!» — сказала она. «Я так испугалась, кто-то сильно хлопнул меня по плечу». Татьяна Александровна записала в свою книжку этот странный случай, отметив день, число и час. Впоследствии оказалось, что это был день и час смерти Валериана Петровича. Простудившись, он умер от воспаления легких. С тех пор, как Мария Николаевна уехала от него, они ни разу не виделись. После его смерти она переехала жить в Покровское, приняла имение, оставшееся в долгах в свои руки, и серьезно занялась хозяйством. Шли годы, дети подрастали. Мария Николаевна рассказала им, что у них есть младшая сестра, узнав которую позже, они очень полюбили. Елена была похожа на мать характером, фигурой и даже походкой. Получила хорошее образование, прекрасно играла на рояле, неплохо рисовала. Старшая дочь Варвара внешне была похожа на отца. Имела темные живые глаза, вьющиеся волосы и чудный цвет лица. Практически сторона жизни совершенно ее не занимала, и Мария Николаевна часто сердилась на ее рассеянность и забывчивость, и хозяйственные вопросы поручала Елизавете, которая, хотя и была моложе сестры на 2 года, но отличалась больше серьезностью и рассудительностью. Она была больше похожа на мать. В 1871 году Елизавета Валерьяновна вышла замуж за князя Леонида Дмитриевича Оболенского. В следующем году Варвара Валерьяновна за Николая Михайловича Нагорного. После замужества дочерей Марии Николаевны часто ездила за границу, побывала на могиле брата Николая Николаевича. В 1874 году умер Глен. Его жена известила Марию Николаевну о его кончине, написав, что он всегда вспоминал ее. За несколько месяцев до смерти они случайно встретились за границей. Какой была эта встреча, неизвестно. Мария Николаевна только говорила, что узнала от Глена, что несколько раз он писал ей, но она этих писем не получала. Сын Николай Валерьянович, вернувшись в Россию после неудачи с поступлением в университет, определился на службу в Преображенский полк. Недолго прослужив, вышел в отставку и в 1878 году женился на дочери тульского архитектора Громова Надежде Федоровне. Брак был счастливым, но через 8 месяцев Николай Валерьянович заболел тифом. Болезнь оказалась смертельной. Он скончался на руках матери в больнице в городе Черни Тульской губернии. После смерти сына Мария Николаевна совсем отошла от светской жизни. В 1880 году она привезла из Швейцарии дочь Елену и поселилась с ней на лето в Пирогове. На зиму они переезжали в Москву. В эти годы духовником Марии Николаевны был протоиерей Московского Архангельского собора отец Валентин Амфитеатров. 23 января 1894 года Софья Андреевна Толстая писала из Москвы мужу. «Вчера я съездила к сестре Машеньке, застала там приготовление к сеночной с отцом Валентином. Я его видела. Лицо хорошее, но глаза не глядят ни на кого, а через. Какой это мир, где Машенька, удивительный». Отец Валентин не одобрял стремление Марии Николаевны к монашеству, но она, несмотря на это, все же в октябре 1889 года на некоторое время поселилась в Березском женском монастыре Тульской епархии. В письме оттуда к брату Льву Николаевичу 16 декабря 1889 года писала: «Это целый мир своими особенностями и деятельной жизнью. Тут не только молятся, а тоже трудятся, и, глядя на их труд и молитвенные подвиги, именно подвиги, невольно проникаешься к ним уважением. Они лишают себя всего, мало едят, работают, всегда заняты. Ночью встают и идут в церковь, стоят целые часы, и надо видеть, какие у них у большинства ясные и радостные лица. Я многих лично и близко знаю. Знаю, что те, которые строже живут, те-то и есть самые веселые и приветливые. Есть многие, что были богатые, жили в роскоши, а теперь едят горох, картофель, черствый хлеб, встают всякий день в 3 часа ночи и говорят, что они в миру никогда не были так счастливы и покойны, как здесь. Куда я ни пристраивалась и не пробовала жить, все ничего не выходило, и дело мое нигде не выгорало. А здесь я чувствую, что поставила точку, и так это все неожиданно и скоро устроилось само собой, что я в этом вижу совершенно волю Божью. Дай Бог мне только силы физической вынести весь перелом этой жизни, и я надеюсь найти тут покой. Отец Амвросий — большая поддержка, он научит, как себя вести, и как постепенно идти и дойти до того, пока мы усвоим себе вполне слова Спасителя: «Иго мое благо, и бремя мое легко». В 1889 году Мария Николаевна, по воспоминаниям ее дочери Елизаветы Валерьяновны, поехала в Оптину пустынь, чтобы самой увидеть и послушать отца Амвросия, и свидание это решило ее участь. Она без колебаний подчинила ему свою волю, и он с этого дня стал ее духовным руководителем. Она не вернулась больше в мир. Батюшка благословил ее на жительство в Казанской женской общине в Шамартине, которая находилась под его ведением, сам выбрал ей место для кельи и нарисовал план. Родные надеялись, что Мария Николаевна все-таки изменит свое решение. «Я, — пишет ее дочь Елизавета Валерьяновна, — с любопытством и некоторым волнением подъезжала к монастырю. Местность действительно очень красивая. Много небольших построек. Я не знала, к которой подъехать. У крыльца небольшого дома собралась толпа народа. Все теснились, и каждый старался пробраться вперед. На крыльце стоял небольшого роста худенький старенький монах в белой рясе. Это был отец Амвросий, который вышел на так называемое общее благословение. Я спросила проходящую монахиню, где можно найти мать, и поехала в гостиницу, где она жила, так как постройка ее кельи была еще только начата. Я застала мать такой, какой давно не видала, спокойной, радостной, даже выражение лица изменилось. Решение ее остаться в монастыре было окончательно принято. Зная ее живой ум, ее интерес к литературе, к музыке, мне казалось, что она не выдержит этой жизни. Я высказала ей это, она ответила: «Как ты не понимаешь, что все это для меня кончено, не нужно». На другой день она повела нас к отцу Амвросию.
Вы слушали передачу из цикла «К столетию Марии Николаевны Толстой». У нашего микрофона была ведущий научный сотрудник Музея Льва Николаевича Толстого Татьяна Васильевна Комарова.
Иван Сергеевич Шмелев. Рождество в Москве. Рассказ делового человека. Я человек деловой, торговый. В политике плохо разбираюсь, больше прикидываю совестью. К тому говорю, чтобы не подумалось кому, будто я по пристрастию так расписываю, как мы в прежней нашей России жили, а именно в теплой, укладливой Москве. Москва! Что такое Москва? Нашему всему пример и корень. Эх, как разворошишь все, и самому не верится, что так вот и было все. А совести ты не обойдешь. Так вот оно и было. Вот о Рождестве мы заговорили. А невидавшие прежней России понятия не имеют, что такое русское Рождество, как его поджидали и как встречали. У нас в Москве знамение его издалека светило и золотилось куполом исполином в ночи морозной. Храм Христа Спасителя, Рождество Христово, его праздник. На копейку со всей России воздвигся храм. Силой всего народа вымела из России воителя Наполеона с 12 языки, и к празднику Рождества 25 декабря 1812 года не осталось в ее пределах ни единого из врагов ее. И великий храм Витязь, в шапке литого золота, совсюду видный, с какой бы ты стороны ни въехал в Москву, освежал в русском сердце великое былое. Бархатный мягкий гул дивных колоколов его, разве о нем расскажешь? Где теперь это знамение русской силы? Ну, по череду, будет и о нем словечко. Рождество в Москве чувствовалось задолго веселой деловой сутолокой. Только загорелись в Филипповке к рождественскому посту, а уж по товарным станциям, особенно в Рогожской, гуси и день и ночь гогочут гусиные поезда в Германию. Раньше было до ледников вагонов живым грузом. Не поверите, сотни поездов. Шел гусь через Москву с Козлова, Тамбова, Курска, Саратова, Самары, не поминая Полтавщины, Польши, Литвы, Волыни, оттуда пути другие. И утка, и куры, и индюшка, и тетерка, глухарь и рябчик, бекон, грудинка и... Да чего только требует к Рождеству душа. Горами от нас валило отборное сливочное масло царское с привкусом на чуть-чуть грецкого ореха. Знатоки это очень понимают. Не хуже прославленного датчанского. Катил жерновами мягкий, сладковатый, жирный, остро-душистый русско-швейцарский сыр верещагинских знаменитых сыроварен, одна ноздря. Чуть не в пятак ноздря, никак не хуже швейцарского и дешевле. На сыроварнях у Верещагина написаны были в книгу анекдоты, как отменные сыровары по Европе прошибались на дегустациях. А с предкавказских, ставропольских степей катился голландский липовая головка, розовато-лимонный под разрезом, не настоящий голландский, а чуть получше. Толк в сырах немцы понимали, могли соответствовать знаменитейшим сырникам-французам. Ну и мещерский шел княжеское изделие, мелкозернисто-терпкий, со свицой натуральной выдержки, требовался в пивных бергалях. Крепкие пиво-пивы раскусили-таки тараньку нашу, входила в славу, просилась за границу, белорыбьего балычка не хуже, и дешевка. Да как мне не знать, хоть я и по полотняной части доверенным был известной фирмы, но в верхних рядах розничной была торговля, небось слыхали, от полотна до гуся и до прочего харчевого обихода рукой подать, но ежели все торговое колесо представить. Эх, рассказать бы о нашем полотне... Как мы с хозяином раз в Берлине с самого лучшего полотна венчальную рубашку нашли таки. Почище сырного анекдота будет. Да уж разгорелась душа, извольте. На прибойкой торговой улице на Фридрихштрассе зашли в приятное помещение. Часа два малый по полкам лазил, давай лучше. Всякие марки видели, английские, голландские, а получше... Развел руками, выложил натуральную, свою, нет лучше. Глядим, знакомые, перемигнулись. Цена? Ферхунтер глазом не моргнул. Выше этого сорта быть не может. Говорим, правильно. И копию фактуры ему под нос. Катина гофрировка, бисерный экстра, Москва. Иголочки белошвейный, Катиной шедевр. Ахнул малый с хозяином, а мы хозяину выше этого сорта быть не может. Покорнейше вас благодарим. 180% на варцу. Хохотал хозяин, сосиськами угощал и пивом. Мало мы свое знали, мало себя ценили. Гуси, сыры, дичина. Еще задолго до Рождества начинало свое движение. Свинина, поросята, яйца сотнями поездов. Волга и Дон, Гирло Днепровский, Урал, Азовские отмели. Далекий Каспий гнали рыбу ценнейшую, красную. В Европах такой не водится. Бочками, боковыми ларцами, туесами, в полотняной рубашечке укутки икра катилась салфеточно-отборная, троечная, кто понимает, мешечная, первоотгреба, пролитая тузлуком, чуть малосыль и паюсная, десятки ее сортов. По всему свету гремел русский кавьяр, у нас из нее чудеснейший суп варили на огуречном рассоле, не знаете, понятно, колью. Китовая красная? Мало уважали. а простолюдин любил круто-соленую воблину чистяковку мелкозернисто-розовую. Из этаких окоренков скошенных 5-7 копеек фунт на газетку лопаточкой с походом. Похмелье, первейшая тяжка, здорово холодит затылок. Так вот, все это туда, а оттуда тоже товар по времени веселый. Галантерея рождественская, елочно-украшающий товарец, всякая щепетилка мелкая, игрушка механическая. Наши троицкие руку набили на игрушки, овечку-коровку резали, скульптора дивились, пробивали дорожку за границу русской игрушки нашей. Ну, картиночки водяные, краски, перышки, карандашики, глобусы всякие учебные — все просветительно полезное для пытливого детского мишки. Словом, добрый обмен соседский. Эх, осидчики бы порассказать, о всяких саратовских сорпинках много не буду отклоняться. Рождественский пост — легкий, веселый пост. Рождество уж за месяц засветилось, поют за всеночные подведения, Христос рождается, славите. И с ним суета веселая, всяких делов движения. Я вам обмехотцы всем, ну и душевного чуть-чуть коснусь проходцам. А покуда пост, рыба плывет совсюду. Вы рыбу российскую не знаете, да как и все прочее другое. Но где тут послужит тебе навашкой? А она самая предрождественская рыбка, точно сезонная. Да масляно еще играет, ежели мясоед короткий. А в великом посту пропала про навашку. Можно большие страницы написать. Есть такие, что бредят ею. Так и зовут наважники. У ней в головке парочка перламутровых костянок с виду зернышки огуречные. Девочки на ожерелье напирали. С детства радостно замирал, как увижу, бывало, далекое с севера навашку. Зима пришла. Кулечки мочально-духовитым, снежком чуть запорошенные, в сверканьях вкуса неописуемого. Только в одной России ее найдете. Первые знатоки едал от дедушки Крылова до купца Гурьева навашку особо отличали. А что такое сниточек белозерский? Тоже знак близкого Рождества. Наш сниток всенародно-обиходный. Говорят, Петр Великий походи его ел сырьем, так и носил в кармане, хрустит на зубах с песочку. Щи со снитком или картофельная похлебка, ну, не сказать. Да нашей рыбе можно великие книги списать. Сеги там розовые, маслистые, селедка переславская, ряпушка, корюшка, копчушка, шимая, стерлядка, севрюшка, осетрина, белуга, семга, белорыбица, нельма, недотрога шельма, не дается перевозить, лососина семи сортов. А визигу едали? Нет, рыбья струна такая. В трактире Тестова, а лучше еще у Садакова на Варварке, пирожки растягали с визигой осетринкой, кухе ершовой из живорыбных садков на Балчике. Подобного кулинария не найдете нигде по свету. А главное, это основа, самая всенародная, сельдь-астраханка-бешенка. Миллионы бочек катились с Астрахани во всю Россию. Каждый мастеровой, каждый мужик до последнего нищего ел ее в посту и мясоедом. Особенно любили головку. Пятак штука, а штука-то чуть не фунт, жирнеющая, сочнющая, остропахучая, но ни-ни, чтобы духовного звания. А ежели отдает, это уж высшей марки, для знатоков. Доверенные крупнейших фабрик морозовских ездили специально в Астрахань, сотнями бочек на месте закупали для рабочих на сотни тысяч. Это вот кровь-то с народа сосали. По себестоимости отпускали фабричные харчевые лавки, по оптовой. Вот и прикиньте задачку Евтушевского. Ткач в месяц рублей 35-40 выгонял, а хлеб-то был копеечка с четвертью фунт, а зверь-селедка-пятак, а ее за день не съесть закусочку. Ну, бросим эти прикидочки. Это дело специалистов. в охотном ряду перед Рождеством учила. Рыба помаленьку отплывает, мороженые лещи, карасики, карпы, щуки, судаки. О судаках полный роман можно написать в трех томах. О свежем живом, солено-сушеном и о снежной невинности пылкого мороза. Недаром вон про Ерша Ершовича, сына Щетинникова, какое сложено. А он судаку только племянька придется. Поэзия для господ поэтов. Крепко пахнет снеска в охотном. Там старенькая такая церковка Пятницы Просковии. Редкостная была игрушечка. Века светилась розовым огоньком лампадки из-за решетчатого окошечка, чуть не с Ивана Грозного. И ее тихо ее отнесли на амортизацию. Так там узенький-узенький проходец, и с самого этого проходца аршинов два таким-то копченым тянет с коптильни бараковых и днем, и ночью. Там в полутемной лавке длинной и низенькой, веками закопченной, для ценителей тонкой рыбки выбор неописуемый всякого рыбного копчения. Идешь мимо, думаешь об этаком высоком и прекрасном, о звездах там, и что, к примеру, за звездами творится, и вдруг пронзит тебя до глубины утробы, и хоть ты сыт по горло, потянет тебя зайти полюбоваться, и уйдешь довольный, до самого сердца прокопченный, с кульком бараковского богатства. Да что уж, профессора, университет-то вот он, а они забывали про Гегеля там со Шпегелю. Проваливались в коптильню. Такой ж магнит природный. Сам одного видал. Высокого уважения мудрец-философ всегда у меня тонкого полотна рубашки требовал. Для людей с капиталом, полагаете? Ну, розовый сик — другое дело, а копчушек, щепную коробчонку и бедняк покупал на масляной. В рождественском посту любил я зайти в харчевню. Все предрождественское время — именины за именинами. Александр Невский, Катерина Великомученица, Варвара, Никола Угодник, Спиридон Поворот, да похороны еще вернутся. Так в пирогах, блинах, раковых супах, ушицах, в кольях, солянках, заливных да киселях, пломбирах — чистые утопания. Ну и потянет на капусту. Так вот в харчевнях простой народ и рабочий, нищий золоторотец, истинное утешение смотреть. Совершенно особый дух, варено-теплый, сытно-густой и вязкий. Щи стоялые со сетровой головизной, похлебка со снитками, три монетки, большая миска, да хлеба еще ломтища, да на монетку ломоть киселя горохового крутого. И вдруг чистое удивление, такой-то осетрины... Звенцо отвалит с оранжевой прослойкой, чуть не запятял тынный, а сыты на целый день, и кай до утра. И всегда в эту пору появится первинка, народная пастила яблочная и клюковная, в скошенных таких ящиках-корыцах, 5-7 копеек фунт. В детстве первое удовольствие, нет вкусней. Сладенькая и острая, крепкая пастила родная с лесных полевых раздолий. Движется к Рождеству ярче сияние праздника. Игрушечные ряды полнеют, звенят, сверкают, крепко воняет скипидаром. Подошел елочный товар. Первые святочные маски, румяные, пустоглазые, щекастые, поднимают вас радостное детство, пугают рыжими бакенбардами спокойника. Спешишь по делу, а остановишься и стоишь. стоишь и не оторвешься, веселые, пузатые, золотисто-серебристые хлопушки, таинственные своим сюрпризом, малиновые, серебряные, зеркально-сверкающие шарики из стекла и воска, звезды, хвостатые кометы, струящиеся солнце, рождественские херувимы, золоченые мишки, орешки, циркушки-крошки с пунцовыми святыми огоньками из-за слюды в оконце, трепетный дождь рождественский, звездная пыль небесная, елочный бриллиантин, радостные морковки, зелень, зеркальные дуделки, трубы с такими завитками, неописуемо тонкий картонаж с грошиками из шоколада, восов сладкой крупки с цветным дроже, всякое подражание природ до изумления. Помните детские закусочки? И рыбки на блюдечках точеных, чуть пятака побольше, и ветчина, и язычная колбаса, и сыр с ноздрями, и икорка, и арбузик, и огурчики зелены, и румяная стопочка блинков в сметанке, и хвостик семужин, и грудка икры зернистой, сочной в лачку пахучем. Все тонкой лепки до искушения. Весело пахнет красочкой, ласковым детством пахнет, смотришь — и что такое постигаешь? Очень глубокое. Всякие мысли высокого калибра. Я хоть и по торговой части, а любомудрию подвержу с образовательной стороны. Императорско-коммерческое кончил, да и почитывал даже за прилавком про всякие комбинации ума, слабость моя такая, про философию. И вот смотришь все это самое елочное, веселое, и будто это живая сущность, души земной неодушевленности, как бы идеи вещей. И чудится, тут-то и есть смысл елки, ее заманность, детская радость от нее, рождественская радость, как бы рождение живых вещей. Радует почему и старых, и младенцев. Вот оно, чудо Рождества-то, всегда мелькало, чуть намекающая тайна вот-вот раскрылась. А вот бы философы занялись, составили назидающую книгу, чего говорит рождественская елка, и почему радоваться надо и уповать. Пишу кое-что, и хоть бобыль-бобылем, а елочку украшаю, свечечки выжигаю, всякое электричество гашу, сижу и думаю. Созерцание ума и духа. Но главный знак Рождества — обозы. Ползет свинина, гужом подвигается к Москве с благостных мест Поволжья, с Тамбова, Пензы, Саратова, Самары, тянет, скрипя, в Замоскворечье, на Великую площадь конную. А она, не видно конца ее, вся уставится ряд за рядом широкими санями, полными всякой снеди, груды черных и белых поросят, белые заливать, черные с кашей жарить, опытом дознано, хрусткую корочку дает с поджаром, уток, гусей, индюжек, груды, будто перья обмерзлые. Гусиных, куриных потрохов, обвязанных мочалкой, пятак за штуку, все пылкого мороза, завеяно снежком, свалено на санях и на рогожах, вздернуто на глоблях, манит, кричит: «Купи!» Прорва саней, ящиков, корзин, кулей, сотни ведерных чанов, все полно птицы и поросятины, окаменевшей баранины, розоватой замерзшей солонины, каков мороз-то! Свиные туши сложных штабеля, живые стены свиных задов паленых, розово-черных пятаков, свиная сила неисчислимая. За 2-3 дня до праздника на Конную тянется вся Москва закупить посходней на святки, на мясоед да масляный. Истори так ведется. Да и так поглазеть, восчувствовать крепче Рождество, встряхнуться, освежиться, поесть на морозе, на народе горячих пышек, плотных, вязких, постных блинков с лучком, политых конопляным маслом да черной зелени пронзительно душистым, кашных и рыбных пирожков, укрывшихся от мороза под перины, попить из пузырчатых стаканов, весело обжигая пальцы чудесного сбитня русского из имбиря и меда, божественного вина морозного согрева с привкусом сладковатой гари, пряной какой-то карамели, чем пахнет в конфетных фабричках, сладкой какой-то радостью. Рождество. Верите ли? В рождественской деловом бучере в нашем деле самая жгучая пора. Отправка приданого на всю Россию, на мясоед да масляные, дела на большие сотни тысяч. А всегда урывал часок, брал лихача на конную. И я, и лихач сияли, мчали, как очумелые. Вот оно, Рождество. Неоглядная конная черна народом, гудит и хрустит в морозе. Дышишь этим морозным треском, звенящим гулом, пьешь эту сыть веселую, разлитую по всем-то лицам, личикам и морозным рожам, по голосам, корзинам, окоренкам, чанам, по глыбам мороженого мяса, по желтобрюхим курам, индюшкам, пузырчато-розовым гусям, запорошенным по подтянутым пустобрюхим поросятам, звенящим на морозе их стукнешь. Слушаешь хряпы топоров по тушкам, смотришь радостными на все глазами, летят из-под топора мерзлые куски, плевать, нищие подберут, поминай щедрого хозяина. Швыряются поросятами, гусями, рябчиками, тетерками, берут поштучно, нечего конетелиться с весами. Вся-то тут предпраздничная Москва, крепко ядреная с мороза, какая-то шалелая, и богач, кому не нужна дешевка, и последний нищий. А ну, нацеди стаканчик. Бородатый мужик приземистый, будто все тот же с детства, всегда в широченном полушубке, вязки мерзлых калачиков на брюхе, копейка штука, всегда краснорожий веселый, всегда белозубый пахучий, имбирь и мед цедит из самовара шара. Янтарный божественный напиток сбитень, все тот же в пупырчатый стаканчик, тяжелый с детства, пышет горячим паром, не обжигает пальцы, мочишь калачик мерзлый, вкусней нет. Эй, земляки, задавим! Фабричные гуляют, впряглись в сани из-за битюгов, артелью закупили, полным-полно свиные тушки, сальные мерзлые бараны, солонина окаменевшей глыбой, а на этой мясной горе полупьяный парень сидит королем, мотается, баюкает пару поросят, влачат мерзлую живность по снегу на веревке, несут на санках, везут мешками, растаскивают великий торг. Все к Рождеству готовятся, душа душой, а и мамона требует своего. В городе и не протолкаться. Театральной площади не видно, вырос еловый лес. Бродят по лесу собаки-волки, на полянках дымятся сбитенщики, недвижно в морозе тиши радуют глаза праздничным сиянием воздушные шары. Колдовской зимний виноград, качаются, стряхивая снег, елки валятся на извозчиках, едут во всю Москву, радуют белыми крестами, теркой морозной смолкой просятся под наряд. Булочные завалены, и где они столько выпекают, пышет теплом печеным, сдобой от куличей, от слоек, от пирожков. В праздничной суете булочным пробавляются товаром, некогда дом стряпать. Каждые полчаса ошалелые от народа сдобные молодцы мучнистые вносят и вносят скрипучие корзины, и гремучий против нежаренных пирожков дымящихся жжет через тонкую бумажку с солеными груздями, с рисом, с рыбой, с грибами, с кашей, с яблочной кашицей, с черносмородиной страцой, никак не прошибутся, кому чего, знают по тайным меткам, под румянином сыплются потоком в теплом и сытном шорохе сайки и калачи, и подковки, и всякие баранки, и так, и с маком, с сальцой, с анисом, валятся сухари, кренделечки, булочки, подковки, завитушки на всякий вкус. С улицы забегают погреть руки на пирожках горячих, весело обжигают глотки, трясут головами от ожогов, облизывают пальцы, летят пятаки куда попало, нечего тут считать, скорее, не время». фабричные забирают для деревни, валят в мешки шуршащие пакеты, московские калачи и сайки, белый слоистый ситный пышней пуха на все достанет, на ситчик, на платки, на сладкие баранки, на розовые мыльцы, на карамель-гадалку, на пряники. Тула и Тверь, Дороговуша, Вязьма завалили своим товаром, сахарным пряником, мятным, душистым, всяким, с начинкой имбирно-апельсинной, с печатью старинной Вязи, чуть подгоревшей с краю Вязьма. Мятные белые овечки, лошадки, рыбки, зайчики, петушки и человечки, круто-крутые сладкие, самая елочная радость. Сухое варенье киевское от балабухи, блеская пастила перинкой, розово-палевый, мучнистый, мягко увязнет зуб в мягко-упругом чем-то яблочном, клюковном, рябиновом. Калужское тесто, маска, каменная Рязань промерзла, сладкий товар персидский, изюм, шептала, фисташки, винные ягоды, мушмула, кунжутка в горелом сахаре, всяческая халва, нуга, сахарные цукаты, рахам-лукумы, сжатые абрикосы с листиком, грецкие, американские орехи, зажаренный в сахаре миндаль, свои лесные, кедровые, каленые, мягкие шпаги, панский святочных вечеров забава, помадка и постный сахар, сухой чернослив французской, посидевший от сладости, сочный, моченый русский сахарный мармелад абрикосовых сыновей в Москве, радужная соломка юни, стружки-буравчики на елку из монпансье, золоченые шишки-орешки, крымские яблочки-малютки валятся на Москву горами. Темнеет рано. Кондитерские горят огнями, медью и красным лаком зеркально сверкающих простенков. Окна завалены доверху, атласные голубые бонбоньерки на Пасху алые, в мелковоздушных буфчиках с золотыми застежками, с деликатнейшим шоколадом от Эйнема, от абрикосов, от Сиу, пуншевая, бормана, карамель бочонки, россыпи монпансье ландрины, шашечки сливки флея, ромовый бушет, фельдсы, пирожное трамбле. Барышни-продавщицы замотались. Заказы и заказы на суп англес, на парижский пирог в мороженом, на ромовые кексы и пломбиры. Дымят трубы конфетных фабрик, сотни вагонов тонкой муки конфетной высыпят на Москву в бисквитах, в ящиках чайного печенья, соленые рыбки-дутики, отличнейшая заедка к пиву. Новость. Попали в точку. Эйнейм побивает абрикосово, будет с тебя и мармеладу. Старая фирма русская вековая не сдается, бьет марципанной славой, мастерским художеством натюрморт, блюдами отбивных котлет, розовой ветчиной с горошком, блинами стопки, политым икрой зернистой. И все из тертого миндаля на сахаре, из марципана в ярко-живой окраске, чудный обман глазам, лопнет витрина от народа. Мало? Так вот добавлю, звездная карамель, святочно-рождественская новость. Эйнейм, святочно-радостный подарок, высокую крем-брюле с вифлеемской звездой под серпиком. Нет, постойте, выдвинулся Иванов, не стыдится своей фамилии, празднует Рождество победно, редко чудесным шоколадом. Движется, богатеет жизнь. Гремят гастрономии оркестры, Андреев, генералов, Елисеев, Белов, Егоров. Слепят огнями, блеском высокой кулинарии по всему свету знаменитый. Пулярды, поросята, осыпанные золотой крошкой прозрачно-янтарного желе, фаршированные индейки, сырые дичи, гусиные паштеты, салями на коньяке и вишне, пылкие валаваны в провансале о гратен, пожарские котлеты на кружевах, царская ветчина в знаменитом горошке из Ростова, пломбиры кремы с пылающими оконцами с карамели, сиги-гиганты в розово-сочном желе, клубника, вишни, персики из ноевских теплиц под Воробьевкой, вина победоносной марки удельные, высокое русское шампанское брау-дюрсо, начинает валить французское. мамоной, пожалуй, довольна. Но она лишь земное выражение радости Рождества, а самое Рождество в душе тихим сияет светом. Это оно повелевает, со всех вокзалов отходят праздничные составы с теплушками, по особенно низкому тарифу чуть ли не грош верста, спальное место каждому. Сотни тысяч едут под Рождество в деревню, на все святки, везут гостинцы в тугих мешках, у кого не пропита получка, купленная за русскую дешевку, за труд немалый. Млеком и медом течет великая русская река. А вот и канун Рождества, сочельник. В палево-дымном небе зеленовато-бледно проступают рождественские звезды. Вы не знаете этих звезд российских. Они поют. Сердце можно услышать только, поют и славят. Синий бархат затягивает небо, на нем звездный хрустальный свет. Где ж ты, Вифлеемская? Вот она, над храмом Христа Спасителя. Золотой купол исполина мерцает смутно. Бархатный мягкий гул дивных колоколов ему плывет над Москвой вечерней, рождественской. О, этот звон морозный! Можно ли забыть его? Звон чуда, звон видения. Мелкая суета дней гаснет. Вот воспоют сейчас мощные голоса собора, ликуя всепобедно. С нами Бог! Священной радостью, гордостью, ликованием переполнятся все сердца. Разумейте, языцы, и покоряйтесь, яко с нами Бог! Боже! Плакать хочется. Нет, не с нами. Нет исполина храма. И Бог не с нами. Бог отошел от нас. Не спорьте. Бог отошел. Мы каемся. Слезы поют и славят. Светит пустому месту испепеленному. Где оно? Счастье наше. Бог поругаем не бывает. Не спорьте. Я видел, знаю. Крутости покаяния да будут. И срок придет. Воздвигнет русский народ, искупивший грехи свои, новый чудесный храм. Храм Христа и Спасителя — величественные краши и ближе сердцу, и на светлых стенах его возродившийся русский гений расскажет миру о тяжком русском грехе, о русском страдании и покаянии, о русском бездонном горе, о русском освобождении из тьмы, святую правду.